Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я, Михаил Тимин. Сегодня мы продолжаем разговор о сражениях лета 1941 года с Алексеем Валерьевичем Исаевым. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами договаривались, что продолжим о Смоленском сражении.
Да, именно так. И объясню почему. Смоленское сражение, оно подобно, как говорится, чуду на Марне, когда немцы шли-шли до Москвы, остается вроде бы какие-то жалкие уже сотни километров, вдруг они останавливаются. И интерес к Смоленскому сражению, он присутствует в мировой историографии. Я вот специально принес книжку Дэвида Гланца, это полковник американской армии, который работал по советской военной истории и до сих пор жив и здоров, и я надеюсь, нас еще будет радовать книгами. И он очень подробно разбирал именно Смоленское сражение и оригинальное название книги — «Барбаросса Дирейля», то есть «Барбаросса, потерпевшая крушение». Именно под Смоленском произошло, во-первых, остановка вермахта, а во-вторых, смена стратегии «Барбароссы», когда Гитлер одну за другой выпускал директивы, которые разворачивали немецкие войска, которые вроде бы до этого успешно наступали, в сторону флангов. Хотя в начале июля Гальдер записывал в дневнике, что сейчас дело пойдет уже о захвате промышленности, разгром России — дело решенное. И действительно, зияла огромная дыра вместо окруженных двух, даже трех армий Западного фронта. И путь на Москву через Смоленск был открыт.
А это Франц Гальдер, соответственно.
Да, Франц Гальдер, начальник генерального штаба германской армии. И...
То есть это оценка с самого верха?
Да, это оценка с самого верха. И, естественно, она, может быть, отставала немного от реалий внизу. Но на тот момент ситуация действительно выглядела катастрофической. Поскольку, хотя выдвигались из внутренних округов армии 20-я, 22-я, то есть с Урала, из Орловского военного округа, ввиду того, что, как мы обсуждали на прошлой передаче, Юго-Западный фронт более-менее держался, 19-ю армию с Северо-Кавказского округа и 16-ю армию с Забайкалья тоже развернули на север, для того, чтобы занять позиции в районе Витебска, Орши, накачивали это западное направление силами, все равно дела обстояли плохо. Иногда говорят о том, что вот этот второй стратегический эшелон — это некий хитрый план советский. Это, конечно же, не хитрый план, поскольку вот это выстраивание в нитку, точно так же, как на границе стояли дивизии из внутренних округов, оно сводило задачу немцев к предыдущей. Достаточно привести один пример. 186-я стрелковая дивизия, приехавшая с 22-й армии на поступок к Витебску, занимала фронт 45 километров. В три раза превосходит верхнюю границу по уставу, и шансов удержать ее под ударами механизированных соединений, вот этот вот фронт, удержаться практически не было. И так наблюдалось везде. И немцы могли точно так же, как они смели приграничные дивизии, смести дивизии армии внутренних округов. Единственным их преимуществом, и то не везде это работало, была отмобилизованность. Они успевали получать призывников, автотранспорт, лошадей, но это не сильно улучшало ситуацию, потому что имелся все тот же широкий фронт. Хотя, справедливости ради, надо сказать, да, некоторые дивизии, участвовавшие в Смоленском сражении, укомплектованы оказывались уже по штату. То есть, если в приграничном сражении не существует ни одной дивизии, которая имела бы штатную численность личного состава и, например, автотранспорта, то под Смоленском такие все же были. И выстраивается вот эта линия армии внутренних округов. Где-то впереди, на западе, двигаются немецкие механизированные части. В этот момент в командование Западным фронтом вступает нарком обороны Тимошенко. И первым его решением стало броском вперед, таким вот танковым мечом, попытаться ударить по немецкому моторизованному корпусу на подступах к Витебску. На самом деле, на тот момент уже у командования Западного фронта был более-менее внятный план. были так называемые Смоленские ворота, где река Днепр поворачивает на восток и уже не является препятствием для движения на восток. И в этих воротах между Витебском и Оршей, ну, примерно между Витебском и Оршей, оборонялась 20-я армия, одна из внутренних округов, поставила минные поля, окопалась, и сзади нее находились два механизированных корпуса, 5-й и 7-й. Один элитный из Московского округа, один, который приехал с 16-й армии из Забайкалья и переброшенный с Украины. И вот эти два корпуса, в принципе, уже были готовы к тому, чтобы подпирать фронт контрударами. То есть, в принципе, нормальное решение. Есть оборона и подпорки ему. Где-то немцы прорвались, мы бац, по ним контрудар. И Тимошенко вот этот вот план, в принципе, внятный, рушит. Говорит, давайте-ка мы выскакиваем из 20-й армии и кидаемся вперед, попытаемся разгромить немецкие механизированные части. Как говорится, в безвоздушном пространстве немецкая пехота где-то далеко вперед. Здесь советская пехота занимает оборону. А вот тут, как говорится, как мужики, столкнемся и померяемся силами. И это привело к контрудару, который получил в истории название контрудар в районе Сенна-Лепель.
То есть фактически мы можем отследить уже вот именно в таком в чистом виде сражение механизированных соединений.
Да, двух механизированных соединений, с одной стороны советских, с другой стороны немецких. И эти два мехкорпуса, 5-й и 7-й, они были уже хорошо укомплектованы автотранспортом. Элитный мехкорпус 7-й, достаточно сказать, что в его 14-й дивизии в артполку служил сын Сталина. Вообще, вот эта вот элита из Московского округа, она потом составила штаб Рокоссовского, с которым он дошел, можно сказать, до конца 44-го года. Несмотря на то, что до войны оба мехкорпуса вооружались только легкими танками, сразу же практически с заводов им дали ИКВ, несколько десятков ИКВ, это 3-4. И, в принципе, у них было вот это вот ударное ядро, которым они могли таранить немецкую оборону и пытаться облегчить жизнь своим легким танкам. Потому что понятно, что легкие танки в реалиях 41-го года, они немецкую противотанковую оборону пробить могли с очень большим трудом и с большими потерями. И вот этот вот план, идет действие с контрударом по немцам. Естественно, сразу же идет хождение по граблям, подрывы на собственных минных полях, потому что построили оборону, ее собрались подпирать, и надо через нее идти вперед. Естественно, начались проблемы с применением механизированных войск. Например, одна из танковых дивизий, 5-й мехкорпус, строилась в один эшелон: танковый полк и мотострелковый полк. В результате танковые полки шли, солировали без поддержки пехоты. Ввиду выдвижения вперед артиллерия отстала, по артиллерии долбила немецкая авиация. Потом на допросе в немецком плену Яков Джугашвили скажет: я больше боялся не на позициях стоять и под угрозами контрбатарейного огня врага, а на марше под ударами штук. Ну, естественно, в переводе это прозвучало, но тем не менее удар пикирующих бомбардировщиков. В итоге вот этот контрудар, он выразился, к сожалению, в избиении двух мехкорпусов, оказавшись один на один с немцами, которые были сильнее в артиллерийском и в пехотном отношении, они понесли очень тяжелые потери, и есть даже рассказ о том, что мимо череды сгоревших танков гнали советских военнопленных показать им, что вот видите, вот эти танки, которые вы видели на параде до войны, вот что с ними стало. И в плен попал Яков Джугашвили, и немало людей из состава двух мехкорпусов, они были обескровлены, и вот этот вот план Тимошенко, он рухнул. То есть вроде бы могли добиться чего-то, а не взлетает. И, кроме того, немцы как раз пробили оборону вот этой 186-й дивизии, которую я говорил, занимавшей фронт 45 километров, ворвались в Витебск, захватили мост и начали развивать наступление дальше. То есть рушился уже следующий фронт. Причем немцы, надо сказать, располагая механизированное соединение, у которых была и артиллерия, инженерная поддержка, танковая группа Гудериана сходу с форсированием Днепра двинулась дальше на восток. Единственным таким утешением на тот момент, достаточно слабым, было то, что когда попытались в лоб ударом взять Могилев, когда попытались ударом в лоб взять Могилев, это не получилось.
Соответственно, это было правее, да, вот этого, да, развернувшегося танкового сражения?
Да, танковое сражение, это было в стороне, вот, это было южнее Орши, то есть если Сенны-Лепель, это примерно севернее Орши, вот в этом пространстве Смоленских ворот, то на другом направлении, где наступали соединение немецкой 2-й танковой группы. То есть Сенны-Лепель — это в основном противостояние с 39-м корпусом ГОТА. 3-й танковой дивизии на бойническом поле приводит к подрывам на минах, к отстрелу танков противотанковыми пушками советскими, и полк полковника Кутепова, который стал прототипом Серпилина в «Живых и мертвых» Симонова. Симонов на самом деле побывал в Могилеве незадолго до того, как он был окружен, город, и успел поснимать эти машины, и, надо сказать, проявил его фотокорреспондент недюжинную храбрость, потому что он практически пошел на ничейную полосу, и там фотографировались танкисты. Вот если смотреть на эти фотографии, кажется, что они, что называется, где-то в тылу. А на самом деле все это происходило на виду немцев. Вот эта неприятность для немцев, она была на самом деле тактической. Да, по ним понесли потери, но тем не менее, в целом, танковая группа Гудериана форсирует Днепр, подчеркну, без поддержки пехоты обычной. То есть у них имелась только мотопехота, артиллерия, мостовые колонны. Пересекает Днепр и несется дальше вперед. Следующей целью стал Смоленск. 16 июля 1941 года немцы врываются в Смоленск. Практически сходу в Смоленске находилось примерно 2000 человек. Удержать под натиском немецких мехчастей не удалось. Город, ну, что-то осталось в руках Красной армии, но тем не менее в целом город как транспортный узел был потерян. Еще один бросок идет на Ельню. На Ельне находился уже еще один эшелон обороны, то есть немцы прорывают, те, кто находится на Днепре, идут дальше, наталкиваются на 24-ю армию под Ельней. Причем под Ельней выкопали противотанковый ров, но шла железная дорога через Ельню и Смоленск. Естественно, прерывать движение поездов не стали. И как раз по вот этому железнодорожному полотну немцы преодолели противотанковый ров. Если бы его своевременно взорвали, может быть, что-то пошло по-другому. Но пошло так, как пошло. Немцы врываются в Ельню, причем их здорово недооценили. Сказали, что там 2 батальона, на самом деле было гораздо больше. То есть там была, на самом деле, полновесная дивизия. Ситуация еще дальше скатывается к катастрофе. Мало того, что не удержали фронт на рубеже Днепра, Двины, Витебск и условно меридиане Орши, так еще начал сыпаться следующий эшелон. Говорится, что делать? Все раз за разом сыпется. Смоленск потеряли. Ельню потеряли. Немцы идут к Ярцево. Перерезают линии снабжения тех войск, которые находятся в районе Смоленска и даже западнее его. И фактически формируется новый котел. 2 немецкие танковые группы. Вот как они окружили, сошлись в Минске, точно так же они раз... снова пошли на схождение, на этот раз в районе Ярцево.
Алексей Валерьевич, можно чуть отпрыгнуть? Почему? Просто для наших зрителей, я думаю, немножко все показалось как бы такое мгновение, но на самом же деле это было примерно в течение 2 недель.
Да.
Вот. Марш, грубо говоря, после окружения Минской группировки, выдвижение вот и 3-й танковой группы, и 2-й танковой группы, оно заняло где-то примерно 2 недели, да, до Смоленска?
Да, в сумме 2 недели, причем немцы с самого начала были нацелены на то, чтобы двигаться дальше. И если, так сказать, смотреть на ситуацию со стороны противника, то вот этот вот бросок дальше в сторону Смоленска, он просматривался даже как оптимальная стратегия. То есть не обязательно было смыкать котел под Минском, можно было двигаться дальше. И Гудериан, он вообще стремился двигаться дальше. Через Березину, Борисов. В Борисове их попытались задержать, как говорится, сводные части. И элитная, опять же, московская пролетарская мотострелковая дивизия, пролетарка, тогда и командовал крейсер, кстати говоря, этнический немец. Но тем не менее, естественно, несмотря на какие-то даже подозрения в отношении, он вел себя храбро, получил звание Героя Советского Союза, но сбить спесь немцев и остановить их под Борисом все же было на тот момент для пролетарки нерешаемой задачей. И они, немцы двинулись дальше. То есть удалось первым СД чуть-чуть задержать их на то, чтобы они не сразу ударили во фланг вот эту двум несчастным их корпусам, 5-му и 7-му. Задержали, и вот это вот развитие. Потому что реально получилось так, что два советских мехкорпуса сцепились с противником из двух танковых групп сразу. То есть из 3-й ГОТА, из второй Гудериана. И шансов отбиться практически не было, в том числе из-за численности личного состава. То есть численность личного состава двух мехкорпусов, она уступала противнику. Поэтому, несмотря на формально большое количество танков, шансов добиться тех задач, которые им поставил Тимошенко, у них не было. Я сказал изначально. И в целом вот эта вот идея выскочить вперед и нанести поражение, она, скажем так, была сильной переоценкой своих собственных сил.
Ну, то есть, если бы стояли за фронтом обороны стрелковых частей, оно, может быть, и вышло как-то поинтереснее, да?
Да, в этой конкретной ситуации вот этот первый шаг нового командующего фронтом, его трудно назвать оптимальным, поскольку как пожарная команда, мехкорпус, даже при том, что их бы раздергивали, понятно, что как только приехал 7-й мехкорпус на фронт, из него изъяли там сколько танков обороны Витебска, сколько-то там туда-то началось вот это растаскивание, вполне традиционное для 41-го года. Да и на самом деле не только для 41-го года. Но использование его как средство подпирания фронта, оно могло, например, выручить ту же 186-ю дивизию Бирюкова, поскольку начинает рассыпаться ее фронт. Через Витебск по хорошим дорогам выдвигают тоже там дивизию, где служил Джугашвили. И как-то сдерживают противника и не позволяют ему столь стремительно обваливать фронт. Но, тем не менее, выбрали другую стратегию. И вот этот вот козырь в лице нормально укомплектован, так скажем. То есть они с формальной точки зрения, комплектность была хорошая. Да, у них был неприятный противник, в том числе и воздушный. Дело в том, что как раз контрудар под Лепелем, он попал под атаки немецкого 8-го авиакорпуса, и процент потерь танков от авиации был довольно высоким. То есть регулярно говорили о том, что да, и артиллерию громят, и на самом деле танки, то есть понятно, что прямого попадания достичь тяжело, но для легкого танка иной раз и близкого разрыва было достаточно. И ситуация выглядит как еще дальше углубляющийся кризис.
Вот, просто чтобы тоже у зрителей не создавалось впечатление, что это уж совершенно был какой-то провал. Может быть, скажем, что было на флангах этого всего мероприятия, то есть где 22-я армия оборонялась в районе Полоцка довольно успешно, да. И контрудар 21-й армии на Бобруйск.
Да, действительно, контрударом под Лепелем дело не ограничилось, и 22-я армия очень крепко стояла в Полоцком Уре. То есть один из уров так называемой линии Сталина. В хорошей, опять же, состоянии по части постройки, потому что, вообще говоря, линия Сталина, она имела большие бреши. И вот Полоцкому направлению повезло в том плане, что именно здесь был нормально отстроен укрепрайон, даже были отдельные сооружения с танковыми башнями. Хотя на тех бойцов, которые сели на эти укрепления, во-первых, они были, естественно, растянуты по фронту, как и везде. А еще одним моментом был моральный, когда через их позиции перекатывалось множество людей из разбитых частей, которые говорили, где остальные, я не знаю. Вот нас разбили, и вот эта вот непрерывная череда людей, идущих, бредущих, иной раз без оружия, она производила, конечно, тягостное впечатление. И стоит заметить, что именно в эти дни стали стихийно формироваться заградительные отряды. То есть первый известный документальный заградительный отряд — это заградоотряд интенданта Маслова, Толочинский гарнизон. И, надо сказать, он очень хорошо взялся за дело, несмотря на то, что был вроде бы человеком далеким от передовой, интенданта. он, во-первых, останавливал бредущих, сколачивал из них некий отряд, а во-вторых, он аккуратно взорвал все мосты в окрестностях. И немцы жаловались, что вот да, вот мы вышли в район, где все мосты взорваны. Вот до этого шли там, где-то взорван, где-то не взорван, где-то быстро захватили, а вот тут тотальный полный подрыв всего, что, так сказать, перекинуто через овраги и ручьи. То есть некий эффект от этих действий отряда Маслова он имелся, причем был замечен противником. Достаточно известный эпизод – это контрудар так называемого «Черного корпуса». Ну, опять же, это легенда такая. Причем легенда, перешедшая к нам вот из немецких данных. Так-то это был действительно контрудар 21-й армии, который был такой домашней заготовкой Западного фронта. И несмотря на то, что он нацеливался на фланг, не всякий контрудар во фланг приносит нужный результат. Потому что, с одной стороны, да, казалось бы, обнажился фланг немцев, надо по нему ударить, но немцы уже успевали подтягивать пехоту. И, кроме того, удар 21-й армии, он пришелся уже по тем войскам, которые немцы назначили прикрывать этот фланг. То есть основная часть немецких моторизованных соединений, она ушла дальше.
На Могилев, соответственно.
Да, на Могилевское направление, в сторону Ельни, Рославль, то есть они двигались уже дальше. И вот этот вот контрудар корпуса Петровского, несмотря на первоначальный успех, он не сковывал вот этих вот самых главных и опасных противников. Он, да, он ударил, например, по 1-й кавалерийской дивизии, единственной в вермахте на тот момент кавалерийской дивизии, которая, в принципе, была ездящей пехотой. И по теории применения, и по факту. Сразу успели подтянуться пехотные полки, и контрудар завяз. Именно в силу того, что он последовал не там, где можно было действительно заставить немцев принимать контрмеры. Самое главное, останавливать вот эту железную массу, которая продолжала двигаться на восток. Так или иначе, корпус Петровского немцы заметили, его называли, что русские обнаглели, наносят контрудары, и вкупе с Полоцким Муром это были такие частные успехи на флангах. Но, подчеркну, все же частные, потому что они не сдерживали основную массу подвижных соединений, двух танковых групп. На тот момент, в период Смоленского сражения, немцы приняли решение о формировании танковой армии. Танковые группы – это были такие промежуточные структурки, слишком толстый корпус или не до армии. И формируется 4-я танковая армия, которую возглавил Клюге, которая объединяла две танковые группы, ворвавшиеся вперед. На самом деле это была страшная головная боль для Клюге, поскольку ему нужно было с двумя харизматиками как-то строить отношения. С Готом и Гудерианом. Гот еще был более-менее управляемым человеком, а Гудериан это была просто катастрофа для любого, кто оказывался над ним в качестве командующего. То есть это была такая звезда, ну не скажу с элементами истеричности, но в общем то, что Клюге там через некоторое время слег с плохим самочувствием, это удивление не вызывает. Но так или иначе имелось структура, которая объединяла всех тех, кто должен был перемолоть вот этот вот второй стратегический эшелон и двигаться дальше на Москву. Имеющиеся силы дальше в глубине, уже в районе Белого, то есть практически на подступах к Ржеву, то есть еще дальше в глубине уже России, даже не Белоруссии. Они копали окопы, и никаких шансов на то, что они удержат свои позиции, когда съедят 20-ю, 16-ю армию в Смоленском котле и Могилев, потому что вот этот вот рывок вперед немцев, он одновременно привел к охвату Могилева. Хотя Могилев, опять же, благодаря твердости командования, потому что Кутепову повезло и с командиром дивизии его, Романовым, который тоже принял решение, вот как это Симонов довольно точно описывает. Неважно, что справа-слева. Нам доверили участок. Мы его сели и будем оборонять до конца. И вот эта позиция оборонять до конца, она составила для немцев определенную головную боль ввиду того, что они оставили от очаг сопротивления, двигались дальше, там снова натыкались на какие-то очаги сопротивления, которые надо было с ними что-то делать. И двигавшаяся за ними пехотная масса, которые двигались, на самом деле двигались форсированным маршем. Немцы даже спали на ходу, то есть они шли, втягивались в ритм, и спали на ходу, чтобы не задерживаться, чтобы двигаться максимальными темпами. И для немцев проблемой стало то, что вот они двигаются вот этой всей толпой пехоты шагающей, натыкаются Могилев, надо с ним что-то сделать. Дальше натыкаются еще на какой-то советский достаточно прочный отряд у деревни с названием Бородино. То есть не то Бородино, которое под Москвой, а еще одно Бородино. Наталкиваются, надо с ним что-то сделать. Рядом проходит дорога, на ней уже сгоревшие грузовики второй танковой группы с горючим. Потому что люди, сидевшие в этом узле сопротивления, естественно, устроили вылазку и спалили колонну бензозаправщиков. Надо что-то делать. А вырвавшиеся вперед танки, они на широком фронте, они сильные, они крепкие. У них есть танки, у них есть артиллерия, там, мотопехота. Но, тем не менее, они впереди пока одни. И вот это составило обстановку, в которой разворачивалась вот вся интрига Смоленского сражения. Потому что дальше пошли в ход вот эти оперативные группы, когда из армий, из свежесформированных частей уже начали формироваться новые дивизии. Сначала из кадров НКВД. Потому что уже 25 июня принимается решение, формируем новую дивизию. Что-то, не успевшее на рубеже западной Двины, Днепра, внутренних округов, например, в 28-я армия Качалова, которая была под Рославлем. И здесь советское командование принимает вроде бы простое, но, пожалуй, единственное верное на тот момент решение. В условиях вот этого хаоса и полного, так сказать, развала фронта, оно говорит тем, кто был из внутренних округов: так, вы копали окопы, бросайте свои лопаты, не бросайте, конечно, берите их с собой, вставайте и идите вперед на немцев. Эти позиции, ладно, их потом кто-нибудь займет. А вы вставайте, идите вперед, и после марша в несколько десятков километров сталкивайтесь с противником и бейте их. И, в принципе, эта идея, она была, ну, практически гениальной. Немцы вырвались вперед, танки. Пехота телепается сзади, утыкаясь там в котел под Смоленском, Могилев, вот это вот Бородино, узел сопротивления, с которым билась там 138-я пехотная дивизия, еще какие-то более мелкие узлы. И вот эти вот вперед выскочившие танкисты, они начинают получать по голове резко. Причем Гудериан, который занял Ельню, у него была альтернатива: или держать Ельню, то есть коммуникацию, железную дорогу, узел дорог, или идти замыкать Смоленский котел. Он так подумал, не, я котел замыкать не буду. У него вообще была привычка не замыкать котлы толком. И вот этой привычкой Гудериан остался верен, сел в Ельне и под вот этими плотными ударами там сидел, держал узел дорог. Котел при этом в этом котле была огромная, в брешь, ворота. Понятно, что ее утюжили с воздуха. Понятно, что была постоянная опасность, что вот этот вот ворот захлопнутся. Но, тем не менее, это все функционировало. И Лукин, опять же, Лукин, один из наших лучших командармов 41-го года, он, оказавшись в районе Смоленска, он принял четкое решение. Да, меня со всех сторон обошли, но я никуда дальше не пойду. Вот такое же решение, как полковник Кутепов. Да, меня окружают, но я никуда, пока меня вот не вытолкают силой, я никуда не пойду. Я буду еще утюжить тех, кто занял Смоленск. Смоленск вообще был такой мини-Сталинград 41-го года, когда в городе бились с использованием огнеметов, снайперы. То есть вот все то, что нам обычно показывают в фильме «Сталинград», это вот Смоленск июля 41-го года просто один в один. Опять же, с поправкой на то, что это там не осень, а жаркое лето, июльское лето. И пока немецкая пехота идет и готовится сменить тех, кто вышел вперед, по танковым моторизованным дивизиям изо всех сил бьют эти все оперативные группы. Да, они плохо обучены. Немцы вычислили очень быстро. Они стали допрашивать пленных, тем говорили, что нас призвали только что. Обучили плохо, курева нет, еда поступает с перебоем. В общем, ну, тяжело. Но тем не менее, все дружно говорили, вооружение нормально. Вооружение нормально, и поэтому эффект от их ударов был. То есть сходу дали хорошо в лоб 20-й танковой дивизии, проехались по полку Великой Германии, когда вот группа Качалова под Рославлем, и ситуация начала меняться.
Ну, я еще, наверное, отметим то, что, опять же, про 16-ю армию Лукина говорили. Все-таки Лукин приехал с кадровыми частями, да? То есть там люди были довольно подготовлены. и могли постоять за себя, да?
Да, он приехал с дивизиями довоенного формирования, но, строго говоря, например, 19-я армия, которая тогда командовал Конев, она тоже приехала с частями довоенного, дивизиями довоенного формирования. Но, тем не менее, удары там, и 34-й корпус, который под ударами танков рассеивался, то есть было много моментов действительно неприятных, когда начали сыпаться. Причем...
А если взять 22-ю армию, которая как раз сидела в Полоцком море, да, то они довольно бодро сражались почти две недели против 57-го моторизованного корпуса, да?
Да, они держались на Уре. Ну вот опять же, та же подчиненная 22-й армии 186-я СД Бирюкова, она на своем фронте 45 километров все же тоже посыпалась. Как говорится, чудо, оно не произошло, когда занимают фронт шире, чем обычно. Тем более, вот этих вот всех приехавших из внутренних округов, у них проблемы были даже с картами. То, что говорят о том, что вот, картографировалась, на самом деле, территория противника, картографировалась полоса там, по 300 километров от границы. И вот тот район как раз Двины Днепра, во-первых, заранее не озаботились тем, чтобы выдавать, потому что никто не думал, что там придется воевать. Второй стратегический эшелон выдвигали на этот рубеж с перспективой того, чтобы двигаться дальше. А ему пришлось сражаться туда, куда он приехал. При этом разгром авиации на Западном фронте он привел к тому, что еще и по эшелонам изо всех сил били. И были проблемы, те же вот прибывающие армии Лукина, армии Конева, то, что иной раз первыми приезжают эшелоны тыловыми частями, боевые где-то дальше, а уже пора сражаться. И хаос, он на самом деле был изрядный. То есть, если вот почитать воспоминания тех, кто там был под Смоленском, например, приведу пример штабист Толканюк, который про всю войну очень откровенно хорошо написал, недавно изданные мемуары, и он о Смоленске, у него такие очень тягостные впечатления, воспоминания. Но тем не менее, вот в этом всем хаосе все же выстраивалась вот эта основная линия советского командования, которая была абсолютно правильной. Давить на элиту. Потому что что такое был вермахт? Это было как копье, не острие танковой дивизии, и деревянная, это, кстати, палка пехотная. И вот острие, оно было самым ценным. И утюжить эти танковые дивизии, это было перспективой на будущее. А для немцев же, для фюрера, он... на самом деле впервые оказался в положении, что он не знал, что делать дальше. С одной стороны, он говорит, надо там отдохнуть танковым группам. Ну да, надо, они там много что сделали. С другой стороны, что делать дальше? Идем на Москву? Не идем на Москву. И здесь роль играло еще то, что более податливыми оказались фланги. Впереди очень плотное сопротивление, там Ельнев сразу начинает контрудары, Ярцево, там группа Рокоссовского, сразу посыпались контрудары. А фланги вроде помягче. И, например, группа Качалова под Рославлем подтянулась немецкая пехота, сдержала ее с фронта, одновременно немецкие танки пошли в обход, и окружение под городом Рославлем, и в котел попала практически вся 28-я армия, вот и ударная группировка ее, и танковая дивизия, которая находилась, и сам командарм Качалов, причем его тогда обвинили в том, что он намеренно пошел сдаваться врагу, хотя на самом деле он двинулся для того, чтобы выручить тех, кто впереди, потому что уже образовывались какие-то еще мелкие котлы впереди, когда немцы на тактическом уровне смыкались. И вот эта группа Качалова, которая, в принципе, ударила во фланг. Вот если 21-я армия, она ударила слишком далеко, то группа Качалова, она оказалась как раз где надо. То есть она оказалась между вот этой танковой головой, башкой, и основной массой группы армий центра. Она вот вклинилась, пощипала тех, кого поставили на широком фронте на фланге. Но это продолжалось недолго, пока не подошла пехота. И вообще, вот первая фаза Смоленского сражения, это вот эти контрудары по механизированным немецким частям. С частным успехом, например, первый освобожденный город, Великие Луки. То есть это фланг, но тем не менее, там не все решалось. Все же основное было направление Смоленск, Ярцево, Ельня. Но, тем не менее, этот частный успех, он тоже играл в целом на стратегию, потому что это, опять же, были удары по немецкой элите. и вот нанося по ним удары, нанося им потери, играли на свое будущее.
Алексей Валерьевич, а вот еще такой вопрос. Как бы в этих вот группах, да, фактически в каждой из этих групп таким тоже мини-копьем, да, была, собственно говоря, советская, как правило, танковая дивизия, да?
Да.
Причем, я так понимаю, это были уже переформированные вот дивизии, которые несколько отличались по штатам от дивизий, которые встретили на границе немцев.
Да, действительно, фактически происходила перенумерация, поскольку иногда говорят, вот дивизии с сотыми номерами. Это означает, что до войны у Красной Армии были дивизии больше 100. Нет, это не так. Это происходила перенумерация и переименование соединений в связи с переходом на облегченный штат. То есть штат облегчали по количеству танков, должно было их быть уже около 200. При этом сохранялась артиллерия, усиливалась артиллерия противотанковая, но тем не менее в целом эта дивизия тоже была не пределом мечтаний в отношении, так сказать, баланса танков, мотопехоты и, самое главное, матчасть, то есть артиллерийские тягачи были теми же самыми. Но вот эти вот новые дивизии с сотыми номерами, придавались они действительно оперативным группам минимум по одной штуке, то есть одна штука была у Рокоссовского, одна у Качалова. Кроме того, были отдельные батальоны, которые вводились в бой как непосредственная поддержка пехоты. Оставался мехкорпус, то есть, например, в 21-й армии действовало две дивизии мехкорпуса Кривошеина, того самого, кто стоял на трибуне с Гудерианом в Бресте в сентябре 1939 года. И достаточно ярко проявилась ситуация, когда вот эти вот танковые части постоянно раздергивают. То есть, несмотря на то, что Кривошеин дали 3/4, туда Т-34 в разведку отправили. Еще там чуть ли не один танк на какую-то вспомогательную задачу отправили. В результате вот эти вот даже новые машины, они разматывались. То есть, с применением танков были все же серьезные проблемы. Но, тем не менее, в какой-то ситуации они достигали своей цели, эти удары. Например, очень известный в советский период цитата о том, что танк КВ привез из боя там больше 100 попаданий. Это как раз танковая дивизия с группы Качалова. Просто у немцев вот на этом направлении не оказалось ни зениток, ни пушек там ПАК-38 50 мм.
104-я танковая, по-моему, дивизия. Да,
104-я танковая
дивизия. Приехала, по-моему, из Средней Азии, да?
Да, изначально из САВО. И она, в принципе, могла добиться даже большего результата, если бы имела более обученную пехоту. Потому что были проблемы в том, что люди в первый раз шли на войну. Это тоже надо учитывать, когда мы обсуждаем то, что проходило под Смоленском. У людей не было еще боевого опыта, в отличие от тех же немецких танковых дивизий, которые прошли там и по Франции, и Минско-Белостокский котел, такого же аналогичного опыта бойцов не было. И одной из проблем советской стратегии было то, что вот каждый из этих эшелонов, в которые врезались немцы, он состоял из людей, в которых было очень мало тех, кто хотя бы финскую видел. Понятно, когда человек идет в первый раз в бой, его эффективность будет ниже. То есть обстрелянность — это очень важно. Но все равно, несмотря на кучу недостатков и на взаимодействие с артиллерией, взаимодействие с танками, хромавшие на обе ноги, эффект достигается. Во-первых, не смыкается Смоленский котел. Лукин со своей стратегией, так сказать, стою где стою, отбиваю Смоленск, он продолжает держаться. И вот эти вот немецкие пехотные дивизии, они вот так вот облегают его армию. Вместо того, чтобы помогать Готу с Гудерианом отбиваться от оперативной группы, они вот так вот цепляются со всех сторон в армию Лукина. Могилев, тот корпус, который должен был дойти до Ельни, сменить немецкие танки, встать, так сказать, ежом, как немцы выражались, то есть во все стороны круговая оборона, застревает под Смоленск, под, прошу прощения, Могилевым. Штурм Могилева превращается в эпопею длительностью больше недели, когда хорошо подготовленная советская пехота садится в Могилеве накрепко. При этом проблемой для советских окруженцев было то, что им не могли делать воздушный мост. Вот если немцы могли сделать воздушный мост Демьянск, даже передовым каким-то своим частям, выскочившим вперед, Могилев, это было чисто символически. Тем не менее, по радио говорили, мы очень благодарны, что вы нам хоть какие-то мешки сбрасываете, не потому что в них есть там что-то, нам, что нас спасет, а то, что вы о нас помните. И вот то, что вы о нас помните, это людей поддерживало больше, чем, что называется, какая-то там даже 1000 патронов, которые им сбросили с самолетов. И Могилев крепко держался в схеме крепости, пока не были исчерпаны боеприпасы, возможности обороны, и пришлось идти на прорыв. И на самом деле потом командование тех, кто держал Могилев, упрекали в том, что они рано пошли на прорыв. Ну, хотя, чтобы спастись, они, пожалуй, пошли даже поздно. В итоге Кутепов пропал без вести, Романов попал в плен, командир дивизии, но свою задачу сдержать немецкую пехоту до тех пор, пока бьют по голове танкистов и мотострелков, немецких мотострелков, Могилев выполнил. Вот эта вот командная игра, когда одни выполняют задачу по контрудару, а другие сели в городе Могилеве и держатся изо всех сил, она сработала. Но, тем не менее, началось расшатывание позиций в сторону флангов. И немцы принимают решение, то есть сначала идет директива номер 33 Гитлера 19 июля, если не ошибаюсь, конец июля, директива номер 34, и немцы начинают разворачиваться в сторону флангов. Гитлер принимает решение менять стратегию Барбароссы. То есть это не входило в первоначальный план, вот этот вот поворот в сторону фланга. Тем не менее, фланги кажутся более податливыми, то есть впереди какая-то неопределенность, и фактически идет усиление удара на Ленинград, Гудериан поворачивает на Киев, но само сражение Смоленское на этом не заканчивается. Немецкая пехота пешочком подходит, закрепляется в Ельне, и парадокс заключается в том, что знаменитое, это, кстати, освобождение Ельни, оно произошло от немецкой пехоты, которая дошла, но они по ней контрударили, устроили ей, как говорится, позиционный фронт в стиле Первой мировой войны с снайперскими обстрелами, ураганным огнем, и заставили эвакуировать Ельнинский выступ, но это уже рубеж августа и сентября, уже немецкую пехоту. Вот немецкая пехота, перешедшая к обороне, она, конечно, и усилившая вот эти вот вырвавшиеся вперед части, она, конечно, здорово изменила ситуацию. То есть армию Лукина начали давить, резать на части. 29 июля был потерян Смоленск полностью уже. То есть если до этого шли бои и противостояния, то Смоленск был потерян полностью. Смыкается Смоленский котел. То есть немецкая пехота выходит, занимает оборону. Немецкий танк получает возможность ударить во фланг и замкнуть вот эту вот горловину котла, которая много дней обеспечивала снабжение тех, кто был под Смоленском.
Соловьевская переправа, получается?
Да, Соловьевская переправа. Соловьевская переправа, там шло шоссе, и Соловьевская переправа, оно как раз на шоссе. А немцы ударом двух танковой дивизии, моторизованной дивизии, вот эту вот возможность отхода по шоссе перерезают, а южнее находится Радчина деревня. Там на самом деле глухомань изрядная. Там и туго было с дорогами, и вообще было очень проблемное место. Но тем не менее, там наводят новую переправу, и войска армии Лукина уже вытеснены из Смоленска, они постепенно так скукоживались, все меньше, 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 и выходили через эту Радчинскую переправу. Тем не менее, как считается, вышло тут 50 тысяч человек. То есть вместо того, чтобы всем вот как... Это радикально отличалось от Минского котла. Минский котел — удар, раз, всех в мешок. Да, там кто-то вырывается благодаря дырявому, так сказать, заслону Гудериана, но тем не менее окружили, уничтожили довольно быстро, то есть считанные дни. Тут все же время гораздо больше они держались и сумели выйти, сохранить, опять же, тоже вот, звено управления. Дали Рокоссовскому, фактически, вот 7-й мехкорпус, штаб 7-го мехкорпуса, и его, так сказать, начальник штаба, и начальник артиллерии. Это все вот люди из 7-го мехкорпуса. Рокоссовского поднимают до командующего армии, и выстраивается вот этот новый фронт. Окончательно, когда раздавили котел, это уже начало августа 41-го года. И дальше был второй матч-реванш. Это когда советское командование, увидев, что развернулись в сторону флангов, попытались нанести поражение немцам под Смоленском. Потому что ушли танки, и противник хоть и пехота, но вроде бы можно с ним что-то сделать, поскольку он пассивен. И определенных успехов на этой почве достигли, и именно здесь сформировалась гвардия. То есть что такое гвардия советская в 1941 год? То есть указ сентября 1941 года. Одна дивизия гвардии получила, воевавшая под Ельней, а две дивизии на это резервный фронт Жукова. То есть Жукова отправили на резервный фронт, а Тимошенко, который командовал Западным фронтом, две дивизии, которые получили гвардию, они на самом деле прошли и ад Смоленского котла, и вот эти контрудары, и самое главное, я бы так сказал, был первый прецедент, когда сумели продвинуться вперед и отразить немецкий танковый контрудар. Вот если раньше танковый контрудар, это было, ну, мягко говоря, неприятно и могло привести к очень печальным последствиям, тут не дрогнули, то есть били клин немецкую оборону. Немцы в, абсолютно в стилистике мехкорпусов по частям бросают 7-ю танковую дивизию и ее отбивают. И знаменитые фотографии с нашими, так сказать, корреспондентами и даже писателями, я имею в виду писателями художественной литературы, Шолохов, Петров, Фадеев, лазающие вокруг огнеметного танка, это как раз именно этот эпизод, когда сумели отбиться от немецкого контрудара. Казалось, что ситуация более-менее налаживается. И действительно, фронт уже довольно долго стоял на дальних подступах к Москве. И ситуация изменилась. Да, на флангах был Киевский котел. Да, на флангах рухнул северо-западный фронт, северо-западное направление, замкнулась блокада Ленинграда. Но тем не менее, броска на Москву и ее взятие, как говорится, в августе 1941 года не состоялось. И вот это было достижением.
Тогда, может быть, заострим, так сказать, для зрителей вот этот момент, то, что в представлении многих обывателей вот июль 1941 года он представляется таким победоносным шествием вермахта, они там прорываются до Смоленска и так далее, да? Но ведь, как вот вы сейчас проговорили, получается, что да, на направлениях главных ударов немцы зачастую пробивались, но где-то они не пробивались, как, например, 57-й корпус, да, у Полоцка, где встречались сопротивления. Где-то войска не уступали, как вот в Могилеве, как в Смоленске, да? И то есть немцы вынуждены были опять останавливаться, отвлекать силы, пехоту в первую очередь у них отвлекалась, да, она не успевала добежать за моторизованными частями. И в итоге вот этот успех прорвавшихся механизированных, моторизованных корпусов немецких, он в итоге как бы, ну, он был, но он был неполный, правильно?
Да, он был не столько даже неполным, сколько они оказывались в положении, когда им наносили потери, и они сами занимали широкий фронт. И июль, он во многом стал переломным именно на западном направлении, когда вот от хаоса, который был в начале июля, мы пришли к августу 1941 года, достаточно крепкий фронт. То есть был выстроен за счет резервов, вот этих вот контрударов и постоянного, так сказать, маневрирования силами, сплошная линия фронта, которую нужно было немцам прорывать. И она была достаточно устойчивой, чтобы не посыпаться от первого удара. И вот это было все же большим достижением. Достижение июля и августа – это восстановление сплошного фронта на подступах к Москве. Да, мы знаем, что впереди была Вязьма, но для того, чтобы сделать Вязьму, понадобилось 3 танковых группы. Пехота, как говорится, как Гитлер говорил, давайте продолжим наступление на Москву пехоты. Наступление на Москву пехоты не состоялось вообще. То есть, да, немцы там побили Качалова, там, так сказать, замкнули Смоленский котел, несли достаточно тяжелые потери армии Лукина, вот эти вот терриконы, брошенные техники у Соловьевской и Рачинской переправы. Но движения медленного, но верного в сторону Москвы не было.
И тем более быстрого.
Да, быстрого, поскольку танковые части отвели назад и там бросили на фланги, то есть было принято решение, что там что-то как-то впереди не очень получается, давайте пока чем другим их займем, они молодцы, но вот они пока не готовы идти на Москву.
Но они, собственно говоря, получается, что изрядные потери к этому моменту понесли, да, уже где-то, то есть получается, они с 22 июня по там ориентировочно там начало 20-х чисел июля уже прошел месяц.
Да.
Они, во-первых, намотали на гусеницы там, по 500 километров, да?
Ну, как бы не по 1000 километров.
По 1000, да.
Да, но для немцев это было посильно, то есть для немецких танков 1000 километров это было, ну, нормально. это не вызывало никаких последствий. Понятно, что лето, пыль, там двигатели им самолетами доставляли, не хватало, так сказать, не рассчитывался. На самом деле, Блицкриг, он не рассчитывался на то, что нужно было будет постоянно, так сказать, поддерживать численность механизированных соединений в течение куда более большего, чем 3 недели промежутка времени. Были проблемы с запчастями, то есть падение численности танков. Оно, конечно, не приняло еще катастрофический характер, как поздней осенью под Москвой, но тем не менее просел танковый парк, просело количество людей в мотострелковых ротах моторизованных полков, возможности уменьшились. И хотя все равно, да, они продолжали быть очень грозной силой, все же для того, чтобы замкнуть киевский котел, это надо было быть в хорошей форме. Но тем не менее, она неуклонно уменьшалась. Вот, вторым достижением, помимо сохранения, восстановления фронта, это было нанесение немецким моторизованным соединением, самым ценным для немцев, потерь, которые подтачивали их силу. Вот этот вот поход на Киев, он тоже подточил силы, и уже вот тех, кого били под Смоленском, те, кто выдерживал контрудары в походе на юг или на север, они уже не были способны сделать то же самое, что они делают в июне, когда пошел бой за Москву.
Конечно, они же получили удары, как мы помним, от 5-го, 7-го корпусов, какие-никакие. Они сражались с пехотой с нашей, да, прорвали оборону, которая. И, собственно говоря, после того, как они, казалось бы, вот уже вуаля, замкнули там практически котел у Смоленска, да, и двинулись вперед, у них опять посыпались танковые контрудары, да, со стороны вот этих вот вновь переформированных, перенумерованных вот этих танковых дивизий, поддержанных пехотой. Да. И вот здесь вот они, видимо, уже как-то это заколебались.
Да, и еще один фактор – это было время. И момент был как раз вот в конце июля. Гальдер говорит о том, что мы рассчитывали встретить 200 дивизий, а у русских уже их на фронте 300. Но при этом это были такие заметки фенолога. Вот что называется, грачи прилетели, так сказать. У русских 300 дивизий. Никаких действий по парированию этой ситуации предпринято не было. А наоборот, на советской стороне лихорадочно формировались новые соединения. Да, это было, так сказать, тяжело. Проблемы с комсоставом, проблемы с тем, что поначалу учились, что называется, с деревянным оружием, только потом уже получали нормальное. Но эти дивизии медленно, но верно формировались и готовились формировать следующий заслон. Вот чем больше удавалось выстроить вот этих новых стрелковых дивизий, облегченного штата, с одним артполком, но тем не менее они были. И они обладали достаточным уровнем обученности и вооружения для того, чтобы воздействовать на ситуацию. И попробую еще все же чуть-чуть, как говорится, мы такую картину немножко медовую нарисовали, да. Сейчас, да. Я чуть-чуть в нее волью дегтя. Помимо хороших решений были и плохие. Плохое решение это были попытки кавалерийских рейдов. Вообще Красная Армия искала какие-нибудь решения, вот что-нибудь, вот как прекрасная статья ваша про асов, вот, создать полк из испытателей. То есть тоже попытка создать высококвалифицированные части. С другой стороны, попытались наформировать рейдовых кавалерийских дивизий, которые должны были прорываться где-то там по лесам шариться и резать коммуникации немцев. С точки зрения идеологии гражданской войны, отличное решение. В реалиях 41 года решение получилось бестолковое, потому что в отличие от гражданской войны у немцев даже в тыловых гарнизонах были пулеметы, и у немцев была авиация. Поэтому вот эти кавалерийские рейды, они, несмотря на то, что да, это потребовало большого мужества от кавалеристов, и рейд-даватор это, в общем, впечатляет с точки зрения, так сказать, действий небольшой группы, но толку было мало, эффект был небольшой, и использование хорошо подготовленных кавалеристов для таких акций, оно представляется не самым хорошим решением. Тем более, что вот эти вот легкие, облегченная кавалерия с минимальным количеством артиллерии, она ударной мощи у них была никакая. И навести шороху, вот так как планировали, что прорвемся, там устроим, порежем немецкие коммуникации. Да, немцы обеспокоились, конечно, да, но эффект был сильно ниже, чем ожидалось от вот этой вот конской массы, которая прославила себя в гражданском. Вот это было решение, которое, на котором можно поставить крест, говорить, нет, практика не подтверждена.
Ну а решение формировать, так сказать, уже какого 25 июня, получается, новую дивизию, оно было в целом правильным и верным?
Ну, решение на самом деле принципиально, решение принимается уже 22 июня.
22 даже июня.
Да, 22 июня принимается решение поднимать 14 возрастов. То есть больше, чем по первоначальному мобилизационному плану. Предполагалось по МОП-плану с 5 миллионов 400 тысяч подрасти армию до 8 миллионов 600 тысяч. Но призвали намного больше народу, в том числе и запасников, для того, чтобы строить новые дивизии. И 25 июня это было решение опереться на кадры НКВД. Потому что кто у нас располагает хотя бы элементарными командными способностями? Те, кто служили в военизированных структурах. В данном случае это НКВД, пограничники.
Оперативная часть.
Набирали отовсюду. И командующий 24-й армией, которая была под Ельни, Ракутин, он тоже изначально все же, на момент, скажем так, когда он стал действующим командаром, он находился в совсем другой структуре, он был из сферы НКВД.
Масленников.
Да, Масленников, то есть Масленников, это 30-я армия, если не ошибаюсь, и тоже новая армия, новое формирование, и тоже из кадров, которых, хотя не обладают нужной выучкой, строго говоря, ну, НКВД это НКВД, но тем не менее это кадровый резерв, который есть прямо здесь и сейчас. Результат какой-то от этих формирований был уже в ходе Смоленского сражения. Если в целом результат от формирований, которые развернулись летом 41 года, они, эффект от них был уже позже, конец лета, начало осени, и особенно битва за Москву и Ленинград, и там Ростов, то и, ну, частично, на самом деле, даже Киев, потому что Киев спасли тоже две свежесформированные дивизии. Тем не менее, это уже эффект, скорее, августовский. А вот первая дивизия формирования под эгидой НКВД – это уже июль.
Ну, то есть вот эти вот три армии, да, 29-я, 30-я и 31-я, которые стали, собственно говоря, как это, резервный фронт, да, формировать.
Да, частично,
то, резервный, говорили,
да, частично резервный фронт.
Когда они копали, вы рассказывали вот эти укрепления в районе, да, Ельни, да, и когда их...
Не, Ельни это еще 24-я армия, она из внутренних.
Да, но они как бы составили вместе.
Да, они вот составили, они фронт. Были, скажем так, даже смешанного состава, то есть были и новые, и переброшенные из глубины страны, но новые формирования, они все же пошли. Июль эффект не нулевой, потому что они были, они пошли и нанесли контрудар. И дальше это процесс, он углублялся, расширялся, люди получали опыт и давали возможность выучиться тем, кто в тылу.
Алексей Валерьевич, ну, мы, наверное, можем сказать, что вот это вот принято еще в июне решение о выстраивании, так сказать, третьего эшелона, да, армии, так называемого резервного, насколько я понимаю, фронта, да, из вот этих вот недоехавших дивизий второго, армии второго эшелона и вновь формируемых трех армий из кадров НКВД в том числе, оно, несомненно, сыграло свою положительную роль вот в стабилизации фронта, да?
Да, но фронт, естественно, стабилизировался западнее тех позиций, которые они готовили. То есть на самом деле удалось стабилизировать фронт на несколько более западной линии и попытались нанести удары двумя фронтами, резервным и западным. Цели были весьма амбициозные, то есть на самом деле хотели нанести тяжелейшее поражение группы армий «Центр».
То есть можно еще, так сказать, вот получается это... уже после того, как немцы приняли решение, собственно говоря, прекратить
разойтись.
Наступление,
да.
И разойтись, то, соответственно, на киевское и на ленинградское направление. Да?
Да, да.
А здесь они выставили, получается, заслон из пехотных соединений. Да,
да, пехоты при минимальном был. Они, естественно, оставили резерв для того, чтобы танковый, потому что традиция Второй мировой войны подпирать оборону танками. И действительно, танки они использовались для подпирания, но основную массу тех, кто противостоял западному резервным фронтам, составляла немецкая пехота. И Ельнинский выступ заняли пехотные части. Ельнинский выступ срезал резервный фронт, которым командовал Жуков. Конкретно там действовала 24-я армия, и срезали традиционным способом ударом по флангам. По воспоминаниям немцев, которые находились там, на них просто обрушивалась ураганная артиллерийская подготовка, которая изрядно прореживала ряды пехотинцев, сидевших в передовых окопах. Но, тем не менее, по сути, Ельни получилось таким выталкиванием немцев из выступа под угрозой окружения. Окружение, как первоначально планировалось, не состоялось, потому что так-то план был красивый. Срезаем, то есть давим.
Наступаем, с одной стороны, на Духовщину, да, с севера и с юга на Ельню. И
потом через
Ельню.
Через
Ельню. И смыкаемся на Смоленске.
Да, ну это как бы такая сверхзадача, но тем не менее в приложении к Ельне срезали, раздавили тех, кто съездил, и через пробитую брешь пошли дальше. Этого, к сожалению, не получилось вот в таком формате. Вытеснили немцев из Ельнинского выступа, и на самом деле те части, которые проводили Ельнинскую операцию, они были уже изрядно обескровлены, то есть у них перспективы их использования дальше через, так сказать, вновь восстановленные в основании Ельнинского выступа фронт, они были туманными. И здесь я позволю себе сказать, что в данной конкретной ситуации, конкретно в августе-сентябре 1941 года, Тимошенко выступил лучше, чем Жуков. В дальнейшем Жуков поднялся на большие высоты, прославил себя в целой череде успешных операций, как оборонительных, так и наступательных. Но конкретно август-сентябрь 1941 года Тимошенко сыграл лучше. Он сумел не только вытолкать пехоту из каких-то позиций, он сумел отбить немецкий танковый контрудар, а освобожденная территория, вот площадь, так сказать, посчитанная квадратным километром, у него была больше. Он освободил 700 квадратных километров. Это, в принципе, если так вот смотреть по карте, это не так много, но тем не менее это освобожденная территория и две гвардейские стрелковые дивизии. Понятно, что при там, лучшей выучке войск, при наличии более, так сказать, крепких, сколоченных и боеспособных механизированных соединений, результат мог бы достигнуть лучше. То есть можно было прорваться одну дивизию немецкую как раз в августе-сентябре истрепали почти в ноль.
Ну, 161-ю дивизию, по которой нанесли, собственно да. говоря, основной удар соединения 19-й армии.
Да, да. То есть вот была дивизия, которая была действительно сметена с шахматной доски группы армий «Центр». То есть, действительно, это был результат, который достигался впервые. То есть, вот так вот, чтобы истрепать сразу целое соединение, это было достижение серьезное по меркам 41-го года. Да, наносили потери кому-то. Но вот так вот, чтобы раз и остались лохмотья, с этим в 41-м году было туго. И поэтому это, да, достижение. Потом таких достижений будет много. Под Москвой, да, это, ну, не рядовым явлением будет, но тем не менее часто повторяющимся. Но в конкретной ситуации конца лета и начала осени сумели добиться ощутимых успехов и сумели поверить в себя.
Понятно, что в целом замысел был прекрасен. Не удалось, к сожалению, осуществить.
Я бы так сказал, что он был, ну, не отвечал реалиям состояние механизированных войск Красной Армии. Вот когда в одном месте танковая армия, в другом месте танковая армия, то, может быть, результат был бы лучше. Или там даже, как говорится, пара-тройка того, что было потом танковых корпусов. А в имеющихся в наличии силах и средствах, ну, вот радикально переломить ситуацию, нанести тяжелое поражение перешедшей к обороне пехоты группы армий «Центр» не удалось. Но тем не менее, вот задумываемся о том, о чем мы говорим. Только что были котлы, только что рушащийся фронт, рассыпающиеся механизированные корпуса, и мы вдруг обсуждаем нанесение поражения группы армий «Центр». То есть это все же был переход из количества в качество. Да, впереди было еще очень много неприятных испытаний. Впереди были вышедшие к окраинам Москвы немецкие танки. Но уже настолько удалось добиться ситуации, когда фронт стоял на одном месте в течение многих недель. Еще на что мне хотелось бы обратить внимание, на то, что на Дальнем Востоке еще один наш заклятый сосед, Япония, внимательно смотрел на то, что проходило под Смоленском. И вот то, что у немцев там дела шли как-то, ну, без громких успехов, оно заставило японцев отказаться от реализации плана Кантакуэн и не нападать на советский Дальний Восток, не присоединяться к немцам. Это тоже было косвенное, но достижение Смоленского сражения. Поэтому, несмотря на тяжелые потери, если говорить о формальных цифрах, то приходится признать, что соотношение потерь Красной Армии и Вермахта в период Смоленского сражения — это где-то 1 к 10. Это плохо, это очень плохо и тяжело. Но, тем не менее, результат, вот эти люди погибли не зря. Они заставили немцев менять стратегию, метаться, принимать какие-то иной раз скоропалительные решения. И вот это вот само здание Барбароссы, которое вроде как стройно построено в еще мирный период, оно стало шататься и приближаться к тому, чтобы рухнуть.
А можем мы говорить то, что вот именно уже фактически в конце июля, собственно говоря, план Барбаросса, он, ну, как таковой был уже изменен, да? То есть...
Да, безусловно. Директива 33 вышла, директива 34 вышла, и до окончательного поворота на юг Гудериана это уже, что называется, была фактически формальность. Основные решения о том, что мы меняем стратегию, разворачиваем в сторону флангов, немцы приняли. То есть это уже стало свершившимся фактом.
То есть план Барбаросса фактически...
Он, скажем так, он был, вот как метко написал Глэнс, как говорится, слетел с рельсов. Еще можно было, как говорится, поддомкратить, поставить обратно на рельсы, дальше поехать и, так сказать, впилиться в Москву и рассыпаться в прах. Но, тем не менее, вот это вот слетание с рельсов, оно имело место. Говорить рано было еще о том, что Советский Союз выставил под ударом блицкрига. Еще были все шансы проиграть. Но если сравнивать ситуацию, например, вот Франция, июнь 40-го года, после, так сказать, катастрофического развития событий в мае, и нас в июле, все же ситуация принципиально отличалась. То есть у нас было гораздо больше перспектив выстоять. В том числе и ввиду того, что немцы и недооценили, и, так сказать, разошлись в стороны, чтобы потом терять время и так далее и тому подобное.
Понятно. Ну и в целом нельзя не отметить, соответственно, и решение на стратегическом уровне, когда вы резко, да, начали формировать новые соединения, выстраивать резервный фронт.
И не пассивно его, а, подчеркну, атаковать. Вот это, несмотря на, да, то, что с атаками и с навыками было еще тяжело, решение вести активные действия, оно принесло к успеху в дальней перспективе. И вот еще что, о чем можно было бы поговорить далее, это вот то, что мы затронули краешком — Полоцкий Ур. Было Смоленское сражение и было сражение за так называемую линию Сталина. Вот линия Сталина — это тот аспект 41-го года, который принципиально отличался от Смоленска, и происходило это частично на западном направлении, но наиболее ярко это развивалось на юго-западном направлении. Это и укрепрайоны старой границы, это и Киевский Ур, и вот это вот сражение за линию Сталина, оно определило ход действий на юго-западном стратегическом направлении, в полосе группы армий Юг и частично в полосе группы армий Центр, группы армий Север. Это вот отдельная тема, где все происходило совсем по-другому, так скажем. Принципиально отличалось от того накала страстей, который имел место в поединке оперативных групп окруженцев Лукина и Могилева.
Понятно. Алексей Валерьевич, ну и, наверное, вот то, что вы начали говорить, я вас поддержу, и то, что мы в прошлом ролике отметили, это стилистика командования Красной Армии, которая уже начала, начиная прямо с первых дней войны, вырисовываться. Да? Это не давать возможность противнику спокойно двигаться, постоянно контратаковать, в том числе механизированными соединениями. И получается, что июль, в общем-то, он как начался с ударов механизированных соединений 5-7, продолжился ударами оперативных групп. Да,
да, усиленных танками.
Да. И как только, вот, казалось бы, немцы достигли этого рубежа, да, они решили там чуть отдохнуть и развернуться и ударить на юг и на север, соответственно, да, и тут же в начале августа они опять же получили контрудары, соответственно, западного и резервного фронтов.
Ну, это скорее вторая половина августа, да.
Но Духовчинская операция, да, она, да, началась буквально 6-7 числа. То есть немцам буквально не дают переводить дух. Их постоянно контратакуют. Да, эти контрудары, как вы уже отмечали в прошлой передаче, зачастую не подготовлены. Да, сам механизм в лице вот этих вот облегченных танковых дивизий, вот этих вот там уже понесших потери стрелковых дивизий, он, конечно, уже, ну, естественно, несовершенен. Но, тем не менее, немцам просто, как мы видим, не дают переводить дух просто-напросто.
Да, да, не давать покоя и медленно, но верно подтачивать силы, вот, выделенные для операции «Барбаросса». Как? День за днем, да. То есть вот день за днем продолжается вот это вот постоянно, так сказать, постепенно, пусть не каждый день, как говорится, треть дивизии, но медленно, но верно боевая сила падает, тем более пополнение, которое немцы посылали на фронт, оно было ниже. То есть они не запланировали такой уровень потерь, который был в реальности.
И это было правильно. И то, что вот как некоторые историки пытаются там какую-то такую сделать, говорить, что вот неправильно, что Жуков наступал на Ельню, да? Не надо было этого делать. Надо было встать в глухую оборону, поберечь силы, дождаться, пока, так сказать, немцы разделаются там с Киевом, и потом, так сказать, встретить вот это наступление тайфуна в более там серьезном виде. Ну, это, мне кажется, это абсурд вообще.
Здесь вопрос, конечно, он неоднозначен. То есть я не могу сказать, что эта точка зрения не имеет права на существование. То есть, да, действительно, эти контрудары, они снижали боевую силу войска, и в том числе какое-то количество активных штыков, которые мы либо сажаем в оборону, либо ставим им наступательные задачи. Но если иметь в виду перспективы тайфуна, то как бы, пока танковые группы бегают по сторонам, нанести потери пехоте, это была хорошая идея, это было разумно. И если бы просто встали в глухую оборону, мы бы все равно не вычислили те направления ударов танковых групп, которые были в действительности. То есть, что называется, в окружение попало бы больше народу, при том, что противнику не были бы нанесены те потери, которые действительно наносились. И все же активная стратегия, она правильнее и, может быть, менее понятно на бытовом уровне, но приносящие плоды не сегодня, но завтра.
Ну и, соответственно, опять же, тот же Жуков, тот же Конев, который командовал, собственно говоря, 19-й армией, который достигла наибольших успехов в ряду Западного фронта, да, это два человека, которые в дальнейшем, как мы знаем, командовали фронтами, собственно говоря, замыкавшими в окружении в Берлине.
Да, действительно, Конев, он по итогам Духовщинской операции, он поднялся на уровень командующего фронтом, при том, что в начале его 19-я армия, ну, не сказать, что прям рассыпалась, но тем не менее свежая армия, брошенная в бой, кстати, на Оршанско-Витебском направлении, не сказать, чтобы сразу себя хорошо показало. Но, тем не менее, Конев себя реабилитировал и закончил этот период войны как командующий Западным фронтом, а Тимошенко отправили вручать Киев, правда, уже поздновато. Но, действительно, Конев достиг того уровня, которым он находился вдали оставшийся период войны, это командование фронтом. То есть уже назначение в сентябре Конева командующего фронтом, так он и до самого конца, как он сам написал мемуары, записки командующего фронта. То есть он был такой уже с первой конфронта. Рокоссовский тогда еще все же командующий армией, для него конфронта это было дело будущего, дело 42-го года, а вот Конев уже вышел на уровень, и Жуков его позднее отстоял в октябре по итогам Вяземского котла, опять же, ему доверили фронт, то есть Калининский фронт. В дальнейшем тоже, так сказать, фронты, и наибольшего успеха он уже достиг в южном секторе фронта уже по итогам 43-го, 44-го, 45-го годов. То есть Конев — это был один из тех людей, которого выдвинуло горнило 41-го года.
Именно Смоленского сражения получилось.
Да, Смоленского сражения. Многие, так сказать, себя показали вот в этих вот достаточно неприятных, на самом деле, и рискованных тем, что человек мог потерять, так сказать, голову с плеч. Тем не менее, выкристаллизовалось круг тех, кто позднее составил кадровый резерв, командование армией, фронтами, и теми, кто уже повел Красную армию с востока на запад. Да.
Прекрасно. Отлично, наверное, получилось. Я думаю, что зрители более-менее получили представление о том, как на самом деле все происходило. И главным итогом было то, что удалось, собственно говоря, остановить вот это стремительное, казалось бы, немецкое наступление на Москву.
Да, оно остановилось. Вот результат.
Несмотря на тяжелейшие потери.
Раз-два. Да.
Но, тем не менее, Красной армии это удалось. Франции, как мы помним, при примерно одинаковых обстоятельствах, ничего подобного.
Да, то есть мы сразу, вот именно тогда уже сыграли лучше.
Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Ну, ждем от вас новых разговоров.
Да.
О чем поговорим?
Линия Сталина.
Вот линия Сталина?
Да,
линия Сталина. Южное направление.
Да, линия Сталина в широком смысле, включая и битву за Киев, знаменитый Киевский УР, то есть Киевский укрепрайон, один из самых знаменитых частей, участков линии Сталина, который вел бой в самый тяжелый период войны.
Спасибо огромное. Ждем вас вновь.
Спасибо.
До свидания, дорогие друзья. Пишите комментарии, задавайте вопросы Алексею Валерьевичу. В ближайшее время Алексей Валерьевич любезно согласился, и он постарается ответить на эти вопросы.
Да, подтверждаю.
До свидания.
До свидания.
До новых встреч.